Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Пиджаки». У нас сегодня в гостях Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАН ХИКС. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
Пиджак в пиджаке, как положено, даже да, в выходной день.
Да,
7373-948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Говорит МСК», и наш сайт «говоритмосква.ру», еще есть, конечно же, телеграм. Все эти номера для вас, уважаемые слушатели, или пишите, задавайте свои вопросы. Смотрим на ленты информационных агентств, и в основном последние двое суток большинство сообщений касаются Азербайджана, Нагорного Карабаха и Армении. Последние я вам зачитаю. Минобороны Азербайджана заявляет, что Ереван начал обстрел сел у линии соприкосновения. Помощник президента Азербайджана заявил, что страна не готовится нападать на Армению. При этом ранее были сообщения, что Азербайджан намерен отводить войска, прекращать какие-то боевые действия и прочее. Вот предпосылки обострения конфликта, с вашей точки зрения, каковы они были?
Не будучи специалистом по этому региону, могу сказать, что это очень сложный регион с разнообразным этническим и религиозным составом. И действительно, надо, в общем, разбираться именно в этом для того, чтобы делать какие-то конкретные прогнозы и давать какие-то более подробные оценки. Что я могу сказать со своей точки зрения, с, скажем так, платформы своей компетенции? Это плохо, все, что там происходит, хочу сказать я. Для этого не надо быть узким экспертом, чтобы это понять. Перемирие продолжалось больше 21 года в этом регионе. До этого это была горячая точка, то, что тогда называлось, регион острова вооруженного насильственного конфликта. Там друг напротив друга, безо всяких миротворцев, безо всякой промежуточной там, полосы отчуждения, стоят две армии двух государств, между которыми существует реальная национальная неприязнь, между которыми существует конфессиональная пропасть, христиане против мусульман. И в этих условиях любая искра может возгореться в пламя. В, скажем так, нынешней мировой повестке это очень опасные и плохие новости. Азербайджан – это нефтяная держава, которая за прошедшие богатые нефтяные годы, так же, в общем, как Россия, только в меньших масштабах, накопила себе, нарастила некоторые милитаристские мускулы, ощущает себя сильнее, чем она ощущала себя раньше, поэтому ее уровень агрессии может возрастать. Армения – это один из немногих действительно пророссийских режимов на территории бывшего Советского Союза, и, как мы знаем, исчезающе мало, и те, которые были таковыми, перестают таковыми быть. Вот Армения – наш союзник в этом регионе. А Азербайджан – это, в общем, скорее союзник Турции в этом регионе, понятно, что не Армения. То, что сейчас происходит между Россией и Турцией, тоже известно. А к чему я все это говорю? Не к тому, что это турки устроили, чтобы насолить русским, или это русские устроили, чтобы подраться с Турцией очередной
раз. Такие мнения высказываются, кстати.
Вы знаете, люди, которые высказывают такие мнения, склонны упрощать окружающую действительность и считать все происходящее результатом не просто замысла последовательного, а еще и замысла какого-то одного управляющего центра. Хотелось бы всегда спросить этих людей, насколько хорошо им удается планировать свою собственную жизнь. Вот у них тоже такой вот есть сценарий такой вот, и дальше они его уже реализуют без малейшего помех со стороны реальности. А в жизни все происходит немножко не так. Еще раз хочу сказать, это пороховая бочка, как принято выражаться в политической публицистике. Это действительно линия соприкосновения двух очень плохо друг к другу относящихся народов, армий и режимов. Любой инцидент в таком месте может привести к, опять же, тому, что называется на профессиональном языке эскалации. Особенно учитывая, что большие страны, которые не то что стоят за этими малыми странами, но, скажем так, имеют на них влияние или считают их там, своими союзниками, зоной своих интересов, сейчас тоже находятся в плохих отношениях друг с другом. Это не значит, что они это организовывают. Это значит, что они этим могут так или иначе воспользоваться. Поэтому это плохие новости. Очень хочется надеяться, что инцидент останется инцидентом, что как-то они разойдутся и более-менее вернутся к тому состоянию замороженного полумира, в котором этот регион находился до сих пор, потому что, конечно, это лучше, чем открытая война, все лучше, чем открытая война, в которую будут втянуты другие страны, так или иначе неизбежно, кто-то захочет быть миротворцем, кто-то захочет помогать своим там, братьям по конфессии, своим союзникам, соратникам. Mm-hmm. Все это может быть очень нехорошо. К тому же, опять же, в отличие от, прошу прощения, русско-украинского конфликта, там гораздо больше есть реального желания воевать, чем то, которое было продемонстрировано. Ближе к тому месту, где находимся мы с вами.
Но способность заморозить этот конфликт, это касается, этот вопрос касается исключительно Азербайджана и Армении, ну и самого Нагорного Карабаха, или все-таки те большие державы, которые вы упомянули, ну, должны будут приложить какие-то усилия к этому? Так или иначе будут втянуты все равно?
Вы знаете, ну да, любой конфликт – это подарок для мировой дипломатии. Сразу начинают слетаться и международные организации, и большие державы с тем, чтобы провести какую-нибудь конференцию, какой-нибудь четырехсторонний, пятисторонний
диалог. Ну, есть
там,
обязательства, наверное.
Да, это понятно. Сразу про ОДКБ вспомнили. Не всегда, к сожалению, это приводит к замораживанию конфликта. Иногда это приводит, к наоборот, тому, что он длится до бесконечности. Хотелось бы, чтобы можно было вернуться, еще раз повторюсь, к тому состоянию, в котором все-таки 21 год это продолжалось. Может быть, наша максимальная надежда состоит в том, что за эти годы выработалась какая-то привычка к мирной жизни и какому-никакому взаимодействию. Но, опять же, повторюсь, прошедшие высокие нефтяные годы, вообще высокие цены на нефть – это высокий уровень мировой агрессии. В политической науке это известно, к несчастью. Те страны, которые нефть добывают, получают за даром больше денег, чем они заработали бы честным трудом, а не продажей ресурсов, и начинают тратить их преимущественно на самую себя, то есть на раскармливание госаппарата и на раскармливание своего силового аппарата. Таким образом, у них появляется много новых интересных военных игрушек, которыми хочется, ужасно хочется воспользоваться. Сейчас цены снизились, но за прошедшие годы, еще раз скажу, уровень милитаризма нефтяных держав возрос.
Если мы говорим о желании каком-то заморозки конфликта, как то это было до сих пор, но ведь периодически какие-то перестрелки происходят на протяжении, ну, последних 3 лет довольно интенсивно и регулярно. Есть Минская группа ОБСЕ именно по Нагорному Карабаху. Не говорит ли о том, что существует какой-то кризис именно дипломатического решения вопроса? Ну, потому что все равно Армения будет стараться сохранить статус-кво, Азербайджан будет стараться, ну, наверное, там, желание какого-то реванша.
А почему не наоборот, например? Ну, да, ну, больше похоже на то, о чем вы говорите. То есть ваша мысль состоит в том, что это плохие отношения между большими державами спровоцировали это обострение?
Нет, почему?
Ну, тогда какая разница, есть эта группа или ее не было, она сейчас соберется. Еще раз повторюсь, мне бы не хотелось тут влезать в дипломатические подробности. Угу. Мы, к сожалению, более-менее знаем по другим точкам обитаемой вселенной, как такого рода конфликты развиваются. Раскачать там все это дело гораздо легче, чем заморозить. Но еще раз повторюсь, тут можно только выразить надежду, что этого не будет. Вы говорите, последние три года там происходили перестрелки. Во всех такого рода местах, во всех этих frozen conflicts, время от времени что-то происходит. Но когда это попадает на радары мировых СМИ, значит, это что-то выходящее за пределы того, что там происходило до сих пор.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. С вашей точки зрения, какие действия может предпринять все-таки Москва для урегулирования конфликта? И может ли, и нужно ли? Потому что пока, ну, Кремль декларирует, что стороны должны садиться за стол переговоров, исключать перестрелки, ну, возвращаемся к заморозке конфликта. Какие-то активные действия здесь могут быть предприняты, нет?
Ну, вы знаете, мировые державы на официальном уровне довольно редко заявляют, что стороны должны перерезать друг друга, пока останется сильнейший. Да? Все говорят о том, что надо садиться за стол переговоров.
Посол Азербайджана вчера сказал, если мирным путем не удастся, будем военным путем. В нашем же эфире,
кстати. Это их конфликт. Я говорю о больших мировых державах, которые видят себя посредниками, регуляторами, кукловодами, кто там кем себя видит. Естественно, что все делают такого рода заявления. А мысль-то моя простая в том, что вмешательство больших игроков скорее способно продлить конфликт, чем заморозить его, потому что они начинают немедленно считаться между собой и пытаться какую-то свою выгоду приобрести, что в этом конкретном конфликте особенно опасно, учитывая, повторюсь, то, что происходит между Россией и Турцией.
7373-948, я прошу вас надеть наушники. 7373-948, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос к нашей гости. Алло. Алло.
Здравствуйте, алло.
Как вас зовут?
Тут на самом деле это все очень просто. Нужно принудить Армению выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН о выводе оккупационных войск с азербайджанских территорий.
Кто кого принуждать должен? В смысле, кто
принуждает? Москва должна принудить Ереван. исполнить те резолюции, которые были в 93-94 годах.
Все равно, а вот теперь интересно держав. Было бы послушать мнение армянской стороны. Кто кого должен принуждать к чему? Видите, как просто разрешаются международные конфликты. Вот вас бы, понимаете, в ООН. А тут-то сразу бы все друг с другом и помирились. Одни принудили одних, другие других.
Без вы больших держав не никак не обойтись.
Вывели все, откуда не надо было это вводить. Вот, также, наверное, и ситуацию на Донбассе можно легко чрезвычайно разрулить путем принуждения. Вы знаете, не так легко бывает принудить людей, которые решили повоевать друг с другом, что им воевать больше не надо. Так что не просто это.
Ну и говорят, что неспроста была встреча Ахмета Давутоглу и Ильхама Алиева, якобы это могло стать спусковым крючком на фоне того, что есть определенные сложности в отношениях России и Турции. Ну то есть узел довольно крупный. Как-то так.
Опять же, еще раз повторюсь, тут не надо даже быть отраслевым экспертом для того, чтобы к этому несложному выводу прийти.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Андрей Васильевич.
Да, Андрей, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, получается, что в данном конфликте, ну, в армяно-азербайджанском все-таки конфликте, да, если на Армению имеет все-таки влияние Россия, да, то... Из, ну, грубо говоря, из нашей беседы я понял, что на Азербайджан в данном случае будет иметь влияние только лишь Турция, да, ну, я имею в виду, ну, в добром понимании этого слова, да, ну, в каком-то, в руководящем, в общем понимании. Значит ли это, что на данный момент все-таки конфликт, ну, никак не может быть потушен? Ну, в обозрении недели хотя бы. Или все-таки есть какие-то надежды на то, что этот конфликт разрешится буквально вот 2-3 дня какими-то посредничествами, ну, хотя бы России?
Хотелось бы надеяться именно на это. А тут два момента я бы отметила. Опять же, не влезая в региональную специфику. Во-первых, не стоит преувеличивать ничье влияние на другое государство. Даже если одно государство большое, другое маленькое, это не значит, что одно является кукловодом, а другое марионеткой. Быть союзниками или там сочувствовать друг другу, это совершенно не значит, что один другим будет руководить. А Россия в этом смысле немножко склонна считать соседние режимы, особенно если она им там как-то помогает деньгами и энергоносителями, считать их своими друзьями в том смысле, что они должны делать то, что мы скажем. Это, как опять же показывает недавние наши прошлые, прошлое совершенно не так. Это первое. А второе по поводу того, что конфликт теперь не удастся погасить, потому что нынче Россия и Турция в очень плохих отношениях друг с другом. А понимаете, в чем дело? Не вчера, мягко говоря, не позавчера, Армения является христианской страной, а Азербайджан является мусульманской страной. Поэтому вот это вот противостояние, оно чрезвычайно древнее. А соответственно, если до сих пор, вот если, опять же, эти, не заходя совсем в глухую древность, эти 21 год как-то удавалось вот эти вот инциденты гасить. А понятно, что, опять же, если люди смотрят друг на друга в прицел, да, то инциденты были, не могло их не быть. Там они были чаще, они были реже. Если это как-то удавалось сглаживать, то, может быть, еще раз скажу, это наша максимальная надежда на то, что и сейчас удастся что-то сделать. Хотя мне кажется действительно довольно зловещим то, что это стало новостью, которой занимается весь мир.
Так, 207-й говорит, конфликт может быть потушен угрозой поставки оружия курдам. Тут еще одна сторона встает.
Ой, батюшки Света, что ж геополитиков-то у нас чрезвычайно много развелось?
Раф говорит, Россия начала действия в Сирии, Запад начал разговаривать с Россией, Турция заинтересована в конфликте в Карабахе, чтобы прервать бойкот со стороны России.
Как зовут радиослушателя?
Раф подписывается так.
Я надеюсь, он же где-нибудь в России живет, да, в Москве, расслушает вашу радиостанцию. Вы не интересовались, сколько вы платите за капремонт, например, в своем доме? В такой степени подробности, в какой вы рассуждаете о курдах, о Сирии, России, кто с кем разговаривает. Опять же, товарищи, еще раз хочу сказать, это плохие новости. Любой конфликт такого рода, если он разгорается, это плохо. Людей убивают, нехорошо, напряженность в регионе. Но чрезвычайный интерес детальный. И попытки вот эту вот большую шахматную игру вот таким вот образом, значит, рассказать, в этом есть что-то чрезвычайно нездоровое. Во-первых, мы с вами мало чего можем об этом знать на самом деле. Есть специалисты по региону, я вам очень советую их пригласить, не знаю, в центре Карнеги есть люди, да, в других научных институциях есть люди, которые вот занимаются именно вот этими вот местами. О нем расскажут, кто там с кем, значит, как смотрит на кого. Это первое. Второе, давайте думать о себе. Давайте думать о себе в том смысле, что, опять же, в наших интересах, чтобы никто на постсоветском пространстве бывшем не воевал.
Поэтому так интересуются темы Карабаха.
Ну, собственно говоря, да. Вот и все. А все остальные вот эти вот разборки, давайте мы вооружим курдов, чтобы что? Чтобы Эрдогану как-то там насолить, да, и тогда у него
чтобы
будет...
Чтобы разговаривали.
Чтобы поговорить-то, наверное, было бы о чем. Все понятно, а то нет у нас предлога для разговора. В общем, дорогие радиослушатели... Не увлекайтесь геополитикой. Обманчивая простота вот этих вот шахматных ходов скрывает за собой, на самом деле, миллионы людей и их судьбы, множество разнонаправленных интересов, экономических, политических, национальных, конфессиональных и так далее. Когда мы говорим, там, Россия то, Турция это, прошу прощения, это все какие-то немножко разговоры пикейных жилетов, да? Кроме какой-то цельной России, существует внутри России множество тоже разнонаправленных интересов. Так же точно и в Турции. Каждый из этих режимов переживает свой специфический политический момент. Mm-hmm. Поэтому давайте не воображать себя шахматистами там, где мы ими не являемся. Давайте пытаться оставаться в рамках своей компетенции.
7373948 – это телефон прямого эфира. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Вопрос, что это можно?
А как вас зовут?
Юрий.
Юрий, пожалуйста, слушаем вас.
Да. Вы знаете, я послушал вас. Вы склоняете конфликт к межконфессиональным. Это неверно. Много десятилетий, а может быть и столетий, армяне и азербайджанцы в том же Азербайджане жили нормально. Если конфликты возникали, то только бытовые. Там нет межконфессионального конфликта, там есть конфликт за территорию.
Я не говорила о том, что это конфликт межнациональный. Я говорила о том, что это конфликт между двумя странами, в которых превалирующие конфессии разные. Это не религиозная война, без сомнения, тут вы правы. Но, учитывая нынешнюю ситуацию с исламом и христианством, то, что это две страны, из которых одна преимущественно христианская, другая преимущественно мусульманская, делает конфликт, скажем так, более опасным.
092 очень много написал. Сейчас суть попробую. Что предлагает Москва Азербайджану при решении данного вопроса? Как Москва вырулит из данного вопроса? Если Москва будет на стороне Армении, то они потеряют долгое время Азербайджан. Азербайджан повернется в сторону Турции и НАТО. А если в сторону Азербайджана, то, естественно, наоборот.
Главным образом, знаю, что будет делать российская дипломатия в этой ситуации. Очень надеюсь, что она будет делать то, что будет отвечать интересам России. А что она не будет занята тем, чтобы каким-то образом там навредить или заставить себя уважать, или заставить с собой разговаривать третьи страны.
Интерес России как раз-таки он каков? Главное, чтобы не вспыхнул Закавказье?
Вообще говоря, да.
Большая война?
Вообще говоря.
7373948, это телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте, как вас зовут?
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Марина Александровна.
Да, Марина Александровна, пожалуйста, вопрос.
Вы знаете, я хотела бы вот о чем говорить. Когда-то муссировался вопрос, а почему бы армянам, они достаточно все армяне, диаспора армянская в Америке и в других странах, богатые люди, почему бы им не выкупить эти земли у Азербайджана? Пусть это будет, допустим, около где-то триллиона рублей, но за 20 с лишним лет и за многие века это можно было бы выкупить.
А вы считаете, что это вопрос деньгами решается, такой территориальный вопрос?
Ну, я думаю, что и деньгами тоже.
И деньгами тоже.
Почему бы тогда Израилю не выкупить значительное количество территорий у бедных палестинцев, если бы так все было просто, дорогие радиослушатели? Вот это еще второй простой рецепт. Первый был, чтобы одна большая страна принудила другую страну к тому, чтобы она вела себя определенным образом. А тут
или
вообще
деньги.
Все просто. Скинулись все армяне, значит, принесли деньги, выкупили территорию и живут себе, понимаешь, празднуют праздник. Замечательно.
И Пати говорит, так что ж теперь турки отделаются только помидорами и все забытием?
Так, теперь турки уже пошли. Да что ж такое, такая злокачественная геополитика. Прошу прощения, внутриполитических тем не будет ли у вас каких?
Будут, конечно, внутриполитические темы. Сейчас последний звонок примем и перейдем к протесту дальнобойщиков. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Георгий, Москва.
Да, Георгий, пожалуйста, слушаем вас.
Я хотел бы вот про Армению немножко сказать, что все-таки ситуация, мне кажется, не совсем правильно трактуется. Вот Армения там очень заинтересованная сторона. Она заинтересована всего того, что на территории Нагорного Карабаха живет армяне, то есть очень много армян. Самой армии Армении на территории Нагорного Карабаха нету. Там есть национальная армия
Нагорный
Карабах. И все. Поэтому Армения, как таковая, в конфликт вмешивается постольку, поскольку если надо будет защитить своих граждан, не более того.
Что-то знакомое такое, да, вот насчет тоже русскоязычных граждан, которые... армии-то там нету нашей, но есть какие-то кто там, добровольческие добровольцы. Да, где-то мы это все уже услышали. Плохие разговоры, плохие.
В Москве сегодня проходит акция протеста дальнобойщиков, так она называется. Место проведения было площадь Яузских ворот. Митинг посвящен многим проблемам, но, что примечательно, в прошлом году, когда собирались дальнобойщики, в основном это система Платон, отмена естественно. Тут вдруг подключаются ипотечники, вырубка деревьев в скверах и парках. Это что?
Это акция дальнобойщиков в каком-то Кубе? Это трансформация акции дальнобойщиков или что это такое?
Это политический протест нового типа. То есть... Это очень интересная вещь, я об этом писала. И еще раз расскажу с большим удовольствием. Смотрите, что это такое. Вы, может быть, слышали многочисленные разговоры о том, что вот был политический протест там в 2011-2012 году, да, на Болотной. А сейчас нет никакого политического протеста, а вот есть только вот такие вот акции социально-экономического характера. Так вот, тут я могу сказать, так сказать, с точки зрения своей политической науки, что это чрезвычайно узкий, упрощенный взгляд, который под политическими требованиями подразумевает в основном кадровые. То есть поменять одного человека на другого, губернатора Васю на губернатора Петю, президента Х на президента Y. Значит, я могу сказать, что политическими требованиями на самом-то деле является требование о политическом участии, об учете своих интересов. Против чего протестуют все эти люди? И почему именно протест дальнобойщиков присоединяет к себе или также упоминает протесты по вот это вот самые горячие темы 2016 года и ближайших годов?
Ипотечники вы имеете?
Это наша с вами просто основная повестка. Городской протест против застройщиков, против сносов, против вырубок. Uh-huh. Валютная ипотека. Вот такого рода, значит, вещи, как дальнобойщики, то есть несправедливые поборы. Против сборов на капремонт, например, которые я уже упоминала. Тема ЖКХ в этом смысле очень горячая, очень такая протестно-генерирующая. Это действительно протесты, концентрирующиеся вокруг конкретных обид и недовольств. И каждый раз это недовольство тем, что от людей чего-то требуют, а с ними при этом не посоветовались. Тарифы подняли, нас не спросили. За капремонт собирают, нас не спросили.
Как это должно быть, а как это должно выглядеть, что вот тарифы поднимают, и что? Давайте, товарищи, мы хотим поднять тарифы. Вы за ли? Конечно, все будут против.
Давайте я вам расскажу, как это делается. Для этого есть прекрасный, выработанный цивилизованным человечеством механизм. Называется парламент. Куда избираются депутаты?
Есть
всем населением. И дальше там они принимают законы. То есть к ним приходит исполнительная власть своей инициативой. Это же... Инициатива-то исполнительной власти, правильно она говорит? Хотим мы ввести вот сборы вот такие, хотим разрешить вот этой компании устанавливать свои машинки на всех, значит, этих вот дальнобойных машинах, и чтобы она считала, сколько денег они должны платить. А после этого какая-то часть этих денег отправляется в бюджет и тратится там на починку дорог. После этого депутаты, которые избраны населением, то есть которым в следующий избирательный цикл опять идти к этим же людям, и пытаться снискать их доброе мнение, чтобы возобновить свой мандат, они начинают думать, одобрит ли мой избиратель вот эту вот замечательную меру? Или, может, не надо этого ничего делать? Или надо, но не так? Или снизить сумму в половину? Или снизить сумму в 100
они
раз?
Они же скажут, вы хотите ездить по хорошим дорогам, товарищи?
Платите, одни скажут, пожалуйста. Хотите ли вы ездить по хорошим дорогам. Так. Другие скажут, нет, не надо нам это делать так, а надо делать иначе. Там, не знаю, государственное агентство учредить, которое будет этим заниматься, а не отдавать это на откуп там каким-то Ротенбергам. Третьи скажут, нет, наоборот, давайте отдавать Ротенбергам, потому что они эффективнее, чем государственное агентство, будучи частной инициативой и капитализмом. Mm-hmm. И дальше между ними возникнет оживленная парламентская дискуссия. В результате которой, во-первых, обсуждение это будет гласным. Во-вторых, оно будет долгим. Не будет решения, которое принимается в полночь, а на утро все проснулись, кругом помятая трава, платите граждане штраф. И в-третьих, принятое решение будет результатом максимально возможного консенсуса. Uh-huh. Вот этот вот замечательный механизм называется парламентаризмом. Именно для этого все страны, которые хоть как-то живут прилично, заводят у себя парламенты. Значит, если вы вместо этого имеете сымитированные выборы, и парламент, в котором депутаты не избраны, а фактически назначены, то естественно, что они голосуют без вопросов за все, что вы им там принесете. Или они настолько относятся легкомысленно к своим полномочиям, потому что зачем им полномочия, что они позволяют правительству через свою голову, постановлением даже, а не федеральным законом, принимать такого рода вещи, поборы с населением. Да? Потому что парламент, который является избранным, он не позволяет такие вещи, потому что им это невыгодно. Они хотят держать в своих руках такого рода полномочия, а не делегировать их исполнительной власти, что у нас происходит до бесконечности. Довольно значительная часть той законотворческой продукции, которую принимает Государственная Дума, сводится к тому, что «а давайте все будет решать правительство». Значит, это дисбаланс ветвей власти еще больше увеличивает. Опять же, им все равно, им не до избирателей, у них нет никаких избирателей. Им главное понравиться своему партийному руководству и руководству администрации президента, нашему политическому менеджменту. И это им гарантирует новые депутатские места, а не что-нибудь другое.
Но люди, смотрите, Ксения Михайловна, люди выходят, устраивают акции протеста. Вспомните, что когда это было в январе, нет, в январе. Ну, в общем, когда Платон все-таки вот эту скидку, так называемую, людям давали. То есть
достучались, получается, вот через это проходит вот эта вот, я не знаю, эволюция, что ли, как назовите, политического
процесса. Значит, для тех, у кого нету по какой-то причине парламента, и кто не додумал себе его завести, есть вот такой варварский способ достижения общественного консенсуса. Дорогой, затратный и небезопасный. Когда людям падает на голову некоторое решение, и они начинают протестовать. А дальнобойщики чем хороши в качестве акторов протеста? Значит, во-первых, они мобильны. Они ездят на, соответственно, транспортных средствах. Во-вторых, они связаны между собой. Они общаются друг с другом по рациям. А в-третьих, они... это сеть, которая объединяет множество регионов. Значит, опять же, рация – это в чем прелесть? Это не Facebook, его не отключишь. Соответственно, они могут быстро мобилизовываться и приезжать в некую одну точку. А ОМОН против них не очень сильно выставишь, потому что как-то боязно, да? А, кроме того, их требования таковы, которые вызывают сочувствие широких народных массах. Да, вот люди работают, крутят баранку, кормят свои семьи, а им вдруг говорят, а давай-ка ты плати, дорогой, в 100 раз больше. Неизвестно за что. А за что? А вот у Ротенбергов не хватает денег.
Ну, да? А кто-то скажет, что просто очень много так называемых теневых дальнобойщиков, которые вообще ничего не платят, поэтому хоть что-то нужно с них какой-то
были,
налог поиметь.
Были и такие публичные разговоры.
Екатерина Михайловна, давайте продолжим после информационного выпуска. Екатерина Шульман у нас в гостях, политолог, доцент Института общественных наук РАНХИК. Сейчас новости, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это программа «Пиджаки». У нас сегодня в гостях Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАНХИКС. Сегодня в Москве прошла акция протеста дальнобойщиков. Но помимо дальнобойщиков, там еще были ипотечники, там еще были, очевидно, экологи, так, наверное, этих людей можно назвать. Плюс, как получается, там были еще представители различных политических партий. И не получается ли, что когда все эти люди собираются в одном месте, то, ну, как акция или значение акции как-то размывается. Тут и дальнобойщики, тут и экологи, тут еще какие-то политические партии, которые к ним присоединяются, ипотечники валютные. Непонятно, за что хвататься.
Хвататься надо за ровно за то, о чем мы с вами говорили до новостей. Все эти люди хотят политического участия. Все эти люди хотят учета своего мнения. Москва является, скажем так, местом концентрированного выражения такого рода точечных протестов. На самом деле они происходят и в других городах тоже. Это именно городской низовой протест. Это один из ключевых политических процессов нашего времени. Чтобы вы знали, за этим надо внимательно наблюдать. Поднимаясь в область высокой политологии, могу сказать, что я думаю, что партийность, идеологическая партийность, то есть большие партии с программой на все случаи жизни, доставшиеся нам от 19 века, будут уходить в прошлое, а будущее в политическом пространстве за такими вот объединениями по интересам, за организованными группами людей, отстаивающих свой интерес в каком-то конкретном случае. В городе Москве это по преимуществу происходит вокруг жилищно-коммунальной проблематики, которая является, эта сфера, крайне криминализованной, одновременно, и затрагивающие непосредственно интересы людей. А в городе Москве у нас имеется Московская городская дума, чье количество депутатов, которые совершенно не соответствуют размерам города, во-первых, и процедура избрания, которые тоже совершенно не соответствуют тому, чтобы этот орган был хоть сколько-нибудь репрезентативным. И имеются муниципальные депутаты, у которых нет фактически никаких полномочий. Значит, те вещи, против которых люди протестуют, застройки, сносы, вырубки, естественно, должны согласовываться с жителями и с представителями этих жителей, то бишь с депутатами. Значит, у нас происходят какие-то якобы сходы горожан, которые, как потом выясняется, это поддельные документы, то есть этого ничего не было. И застройки, сносы, вырубки происходят явочным порядком. Людей это раздражает и будет раздражать еще дальше. Есть целая страта активистов, гражданских активистов, которые занимаются защитой парков, скверов, своих домов от вырубок, сносов, которые занимаются защитой общего имущества, чердаков, подвалов, от рейдеров. Это люди, наработавшие потом и кровью, и реальной кровью, довольно значительный опыт за последние годы. Они связаны между собой, они обмениваются опытом, они помогают друг другу. У них есть правовые ресурсы, юристы, которые представляют их интересы в судах. А когда какие-то победы удается одерживать на этом фронте, то это происходит в основном в суде. А беда в том, что судебные решения, во-первых, не всегда выполняются, во-вторых, проиграв в суде, такого рода там застройщики, псевдозастройщики и прямые рейдеры могут прибегать к криминальным способам решения назревших у них вопросов. Тем не менее, эта гражданская активность существует, это очень перспективное направление. Государственной власти придется с этим считаться.
Она, а как каким образом она может трансформироваться? И, опять же, хорошо, про дальнобойщиков понятно, вот про валютных ипотечников. А кто с ними и как должен разговаривать и о чем? Ну, то есть, последнее время то, что мы слышали про ипотечников, товарищи, ну, вы хотели поменьше процент, но вы понимали, на какие риски вы идете? Или не понимали, это лично ваша проблема? Ну, по крайней мере, это то, что мы слышали.
Ездили по серым схемам, и тоже непонятно, на что они рассчитывали. Значит, разговаривать нужно со всеми. Угу. Эти люди граждане Российской Федерации, у них есть права. Естественно, с ними надо разговаривать. Задача государства – защищать эти их права. Значит, если создалась такого рода ситуация, как ситуация с ипотечниками, когда люди рассчитывали на одно, а получили совершенно другое, значит, должен быть найден некий компромисс, который позволяет учесть интересы обеих сторон, то бишь банка и заемщика. Значит, понятно, что они не просто так пришли протестовать, потому что они, значит, жадные, им жалко платить, а потому что они заключали договор в одной экономической ситуации, а после этого государство российское сделало им другую экономическую ситуацию. Значит, точно так же можно упрекнуть жителей домов в центре Москвы. А где это вы селились? А на что вы рассчитывали? Неужели вы не понимаете, что через некоторое время вашу, значит, халабуду снесут, а вместо нее построят прекрасный, что там, торговый центр и отель, и что-нибудь еще такое в этом роде?
Как может трансформироваться вот этот протест, о котором вы говорите?
Ну, смотрите, у нас сейчас наступает предвыборный период. Какие-никакие, но все-таки выборы. Они малоконкурентные, они закрытые, они не свободные, но все-таки это выборы. А, соответственно, если есть какое-то живое политическое движение, а то, о чем мы говорим, это самое живое политическое движение, которое у нас имеется, а живее вот только борьба с коррупцией. Точнее, скажем так, публичное говорение о коррупции. А это тоже то, что, скажем так, вызывает живой отклик и будет вызывать еще более живой, потому что людей начинает это сильнее раздражать, тем сильнее, чем хуже их собственное экономическое положение. А в сытые годы как-то не раздражает, а в голодные уже раздражает. Так вот, политические партии, даже если это квазиполитические партии, как в нашем случае, участвующие в выборном процессе, будут пытаться, с одной стороны, подсесть на эту волну, чтобы их понесло, с другой стороны, ее же и купировать, поскольку системные политические силы, в общем, потому и являются системными, что у них имеется задание. Вот не давать такого рода протестам как-то особенно расползаться. Соответственно, мы увидим большое количество, я думаю, что представителей КПРФ, в меньшей степени представителей «Справедливой России», которые будут пытаться тут как-то вот быть посредниками, поучаствовать, лозунги покричать, там как-то присутствовать, с одной стороны, пообещать поддержку, с другой стороны, сказать, давайте не будем там горячиться.
Так обещание всегда до выборов.
Да,
а потом ситуация, ну, меняется.
Разумеется.
Так.
Значит, наша специфика нашей ситуации состоит в том, что после выборов ничего, опять же, экономической ситуации наша лучше не станет. Соответственно, накал этих протестов, он не снизится. А с ними все равно, так или иначе, придется иметь дело. Как у нас имеют дело, как у нас решаются вопросы с точечным протестом? За эти прошедшие годы был накоплен, в общем, центральной властью довольно значительный опыт в этом деле. Если вы помните, да, у нас время от времени возникают там либо протесты в моногородах по поводу того, что закрылось какое-то предприятие, либо этнические конфликты, там кого-то обидели, там кто-то кого-то убил, побил, а полиция отпустила, значит, того, кого люди считают виноватым. Или там вот еще какие-нибудь, там какая-то случайная драка переросла в нечто большее. Что с этим обычно происходит? Происходит такая комбинация кнута и пряника, довольно эффективная, надо признать, приезжает какой-нибудь человек из федерального центра, кому-то что-то обещают, кого-то наиболее буйного задерживают, какого-то местного чиновника приносят в жертву, говорят, что предприятие там обязательно откроется, деньги всем выплатят, значит, там каким-нибудь голодающим за зарплату выплатят зарплату, значит, тех, кого считают там виноватым в каком-нибудь, опять же, этническом конфликте, они там обязательно будут наказаны. И вот таким образом снижается напряженность всего этого дела. Это вполне работающая тактика, но она работает, скажем так, до определенной степени, до поры до времени. Если этих протестов становится слишком много, если эти точечки начинают сливаться в некое общее пятно, особенно если это происходит в таком месте, как Москва, в котором и народу больше, и внимание СМИ всего мира направлено на нее, и люди активнее, и люди разговаривают с этими СМИ, да? То есть там что-то замолчать и замотать будет труднее. Опять же, когда это один какой-то эпизод, как там погром овощей базы, да, у нас тут некоторое время назад происходил, это одно. Когда их много и становится больше, а социально-экономическая ситуация такова, что меньше их ну никак не станет, понимаете, не, людям лучше жить не будет, прошу прощения за пессимистический прогноз, то вот эта вот тактика кнута-пряника становится более, скажем так, сложно выполнимый, потому что пряников не хватает на всех, а кнут тоже может, в общем, как-то поизноситься в процессе. Так что могу сказать, что это ровно те процессы, за которыми надо очень внимательно наблюдать. Это интереснее, чем партийная борьба, это интереснее, чем сливание компромата на предполагаемых участников выборов. Это на самом деле политический нерв. нашего с вами процесса трансформации режима.
Я вспоминаю вот как раз-таки протесты дальнобойщиков первые, и высказывались предположения, во-первых, что высказывались мнения, а вот есть такие какие-то правильные дальнобойщики, а есть дальнобойщики, которых используют. Или, например, если пойти по пути у дальнобойщиков, тогда потянутся другие, и тем самым, если... есть уступка какая-то, то получается, власть, которая идет на уступки, она проявляет тем самым некую слабость. То есть можно использовать, можно шантажировать, или как угодно. Такие мнения высказывались. Вот как с этим быть?
Но насколько это жизнеспособное мнение? Это мнение предполагает, что государство и граждане находятся в ситуации прямой конфронтации, что у них не может быть никакого общего интереса. Их интерес только победить друг друга. Прошу прощения, но это ситуация гражданской войны. Я надеюсь, что мы в ней все-таки не находимся. Интерес государства состоит в том, чтобы люди были сыты, довольны, не били друг другу морду и не приходили к нему с протестом. Соответственно, любые шаги, которые на это направлены, это шаги во благо обеих сторон. Перестаньте уже видеть мир как бесконечную игру с нулевой суммой. Один победил, другой проиграл. Это какой-то сатанизм вообще наших дней. Я не знаю, каким образом люди могут в это верить. Когда вся жизнь человеческая построена не на конфронтации, а на взаимодействии. Не в смысле на альтруизме, а в смысле на сотрудничестве, на кооперации. Люди взаимодействуют друг с другом. Таким образом мы вообще родимся, живем, воспитываем детей, ходим на работу. Все это происходит во взаимодействии с другими людьми. А вот эта вот нулевая сумма – это какой-то дикий миф совершенно. Он очень сильно селится в головах людей и также в головах нашего начальства, к несчастью. Он тоже имеет место. И это, на самом деле, это очень вредно. Жизнь устроена не так.
Это 364-й говорит. Это капитализм. Он так везде работает. Вы за коммунизм, как и я?
О, батюшки Светы, что ж такое-то творится? Капитализм работает ровно на сотрудничестве. Понимаете, в чем дело? Конкуренция – это не противостояние. Конкуренция – это не значит, что я тебя бью по голове палкой, и мне за это ничего не будет. Вот я победил в конкурентной борьбе.
Конкуренция – это выбор, наверное.
Конкуренция – это выбор. Конкуренция – значит, что мы с вами делаем какое-то одно дело. Кто делает лучше, тот выиграл, привлек больше там, клиентов, зрителей, покупателей, избирателей. Вот что такое конкуренция. Конкуренция – это и есть форма мирного сотрудничества. Значит, капитализм работает ровно на этом. Основа капитализма, уж если на то пошло, это торговля. А основа торговли – доверие. Невозможен никакой обмен, если продавец думает, что покупатель убежит с товаром, а покупатель думает, что продавец убежит с его деньгами. Соответственно, основа капитализма – это ровно общественное доверие.
А в данном случае люди разве пока не думают, что государство пытается вытянуть из них как можно больше денег, использовать их как-то в своих интересах, а государство, в свою очередь, думает, что люди пытаются их использовать и вообще тоже используют государство в своих собственных целях. Ну, как-то так.
Люди и должны использовать государство в своих собственных целях. Никаких других целей, кроме целей благополучия людей, у государства нет и быть не может. Еще касается ощущения людей о том, что у них пытаются много чего вытянуть. Это ощущение есть, и оно будет только увеличиваться. Значит, у нас было в сытые нефтяные годы некоторое чувство, что мы зарабатываем не по затраченному труду, что мы получаем незаслуженно много денег. Вот есть государственные нефтяные доходы, государство с нами делится. И это вот такая вот... патриархальная, скажем так, модель, есть государство, всеобщий отец, оно нас отделяет благами. Значит, теперь, когда источник этих благ немножко у нас пооскудел, у людей начинает появляться чувство, и я надеюсь, что оно их приведет к соответствующим выводам, что на самом деле они все время за все платят, и платят много. Они платят за квартиру, они платят за несуществующий капремонт, они платят за парковку, они платят налоги. Налоги у нас с вами высокие, дорогие товарищи. Мы не очень этого замечаем, большинство работающих, потому что работодатель платит налоги, да, за нас. А если бы мы получали деньги на руки, а потом должны были идти и отдавать долю государству, мы бы задумались о том, за что это мы платим такое количество денег. Так вот, на это чувство, что государство берет с нас много, на самом деле можно возлагать очень большие надежды на прогресс нашей политической системы. Как только люди поймут, что это не им добрый папа что-то там такое отдает по причине своей любви, значит, и снисходительности, а что это они вот это вот все содержат, что они очень много отдают, то у них должна возникнуть мысль Б за этой мыслью А. А что мы получаем взамен за эти наши бесконечные выплаты? Люди хотят от государства простых услуг, безопасности, базовых социальных минимумов, нормальных дорог, чистых дворов, покрашенных заборов, на самом деле, это чрезвычайно простых вещей. В первую очередь, конечно, безопасности. Вот это вот то, что государство им должно обеспечить и не обеспечивает, а деньги берет.
Так чтобы прийти к этому выводу на глобальном уровне, может быть, как раз и начать с того, что налоги давайте платить сами, тогда мы увидим.
Вы знаете, это было бы, довольно довольно интересная мера. С точки зрения педагогической, это было бы, еще раз хочу сказать, чрезвычайно эффективно. Если бы люди сами платили свои налоги, они бы понимали, до какой степени высоки поборы на содержание государственного аппарата. И что все эти люди, которых они видят по телевизору, это не какие-то им там с неба спущенные, понимаете, вожди, отцы и покровители, а это их собственный наемный персонал, который им очень дорого обходится. Этого можно было не замечать, пока у нас с вами была 100-долларовая нефть. Сейчас не замечать этого уже нельзя. Я напомню политический лозунг американской революции, американской войны за независимость, да? No taxation without representation. Никаких налогов без представительства. Если мы налогоплательщики, у нас должны быть права. Если мы платим налоги, мы должны быть избирателями.
7373948 это телефон прямого эфира. 7373948. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, как зовут вас? Ваш вопрос наши гости, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Скажите, пожалуйста, тут осень, пойдем на выборы. А как вы относитесь к такому вопросу? Вот я бы выбирал новых депутатов и заодно оценил бы старых. Если хорошо, наградить. Если на троечку, оставить без последствий. А если плохо, на 4 года в тюрьму. Как вы считаете, это законно было бы или нет?
Нет, это было бы незаконно. Более того, это было бы не нужно. Основная награда депутату, единственная, на которую он рассчитывает, это переизбрание. Если он вам не нравится, не переизбирайте его. Если партия, которая сидела в парламенте, имела там большинство или значительное представительство, не оправдала ваших ожиданий, не голосуйте за нее. Поверьте, ничего хуже с ними случиться не может.
Вопрос был от Финика. Почему нужно уступать дальнобойщикам? Нужно разумное решение. Владелец платит за станок, за резец, за энергию и зарплату токарю.
Хорошо, поздравим токаря. Что касается уступок. Если мы с вами помним события декабря прошедшего года, 2015-го, то там дальнобойщики еще даже МКАД не перекрыли, только подъехали, в Химках стояли. Да? А Государственная Дума уже в спешном порядке приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, снижающий штраф за неустановку этой самой системы Платон почти в 100 раз, 90 с лишним раз. Кроме того, тарифы по этому Платону были, постановлением правительства, если я не ошибаюсь, заморожены до конца 2016 года. Они должны были с 1 марта быть повышены, и вот сказали, что давайте мы их заморозим. Угу. То есть люди еще сделать-то ничего не успели, а уступки уже были сделаны очень значительные. Так что протест имеет результаты. И это неизбежно. Значит, когда вы говорите, давайте не будем уступать, вы исходите из какого-то идеалистического понятия о государстве, которое вот стоит ему решить, вот кулаком по столу стукнуть. Так оно все и случится. Как можно не уступать? Приходится уступать, а НИМКАД перекроют завтра. А что вы сделаете? Выведете ОМОН, и начнется у вас драка в городе Москве, а ОМОН пойдет, он точно пойдет? Или вам придется завозить не московский ОМОН, а откуда-нибудь из других субъектов Российской Федерации? И что это будет у вас, межнациональное побоище? И что в этом хорошего? Компромисс всегда лучше противостояния.
7373948, это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте, мне Георгий зовут.
Георгий, вопрос ваш, пожалуйста.
Ну, мне вот напоминают мысли, вот как бы вот такие вот мантры про капитализм. Вот с 90-х годов, когда вот у нас была иллюзия такая, что в принципе, как говорится, это не то, что вот, как говорится, ну, мощнейшая, не конкуренция, а вот такой вот человек-враг, такая вот злобная вот борьба за ресурсы, за все. Вот посмотрите на Западе, там-то свободы нет, то же самое, капитализм. А сейчас нам вот эти вот опять мантры начинают, что вроде выбор вы имеете. Ну какой человек имеет выбор, если, в принципе, в основном у кого деньги, у того и права. Понимаете, в чем дело?
Принято.
Вот только что нам пытались рассказать, как легко можно потушить многовековой межнациональный конфликт, просто заплатив деньги и купив кусок территории. Дорогие радиослушатели, деньги совсем не так всемогущи, как вам кажется. Деньги сами по себе как таковые. Это просто эквивалент обмена. Не все так просто. Нельзя принести мешок денег, купить себе счастье, свободу и безопасность. Капитализм, он не про это. Что касается начала 90-х. Наша беда в том, что бедные советские люди, оказавшиеся в постсоветской ситуации и начавшие строить капитализм, имели о нем представление в основном из курсов марксистско-ленинской философии и карикатур в журнале «Крокодил». Вот там вот рисовали мир кровавого чистогана, вот это вот все. Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал за 300% прибыли, как писал Маркс. И вот там вот такие всякие были с сигарами, знаете, капиталисты нарисованы на вот этих вот карикатурах. К несчастью, во многом та форма социально-экономического устройства, которая у нас образовалась, гораздо больше напоминает незнайку на Луне, чем тот капитализм, который, собственно говоря, имеется в странах развитой демократии к концу 20 века. Там все гораздо сложнее устроено. Вот это вот прекрасное понятие о том, что вот кто у кого деньги, тот и прав. Это, извините меня, пожалуйста, это очень детская позиция. Общество устроено сложным образом. Развитые общества устроены чрезвычайно сложно. Про систему сдержек и противовесов слышали?
Вот. Это долгая тема, об этом долго надо рассказывать, но просто поверьте, деньги сами по себе, вот чисто вот такие вот в сумке лежащие деньги, не принесут вам счастья ни в одной стране мира.
Было на днях в Москве громкое задержание. Александра Константиновского арестовали. Его арестовали по обвинению в рейдерском захвате 20 зданий в центре Москвы. Агентство ТАСС об этом сообщало. Якобы группа действовала в течение 10 лет. У жильцов насильно отбирали преимущественно, ну, в какие-то площади. То, что мы читаем, это подвалы, это чердаки. Подделывали решение жильцов о добровольном отчуждении и так далее и тому подобное. Преступная группа действовала на протяжении 10 лет, следили за Константиновским, как говорит ТАСС, порядка полутора лет. Вот после 10 лет это быстрая работа следствия и начало какой-то глобальной чистки или нет?
Вы знаете, я, к несчастью, знаю чрезвычайно много об этом деле. Один из тех домов, который упомянут в информационных сообщениях, дом на Рождественском бульваре, это дом, в котором жила семья моего мужа. Соответственно, и я. Мой муж председатель ТСЖ в этом доме, товарищество собственников жилья.
До сих пор?
До сих пор, и сейчас, но в этом доме мы сейчас, к сожалению, не живем, поскольку в 2012 году Константиновский организовал нападение на моего мужа, чуть было его не убили. Было у нас такое большое несчастье в нашей семье.
Это уже официально выяснено.
Так что я знаю об этом деле много, что этот человек действительно рейдер и руководитель организованной преступной группы. То, что мы знаем о его деятельности, это с 2007 года. В нашем доме действительно все это происходило. Подделка документов, регистрация фальшивого свидетельства о собственности, попытка захватить общее имущество. Захват общего имущества, подвалов, чердаков в доме опасен тем, что он, скажем так, меняет соотношение власти в доме. У кого будет больше квадратных метров, тот будет домом и управлять. Дальше, возможно, расселение, они этим тоже занимались. Расселение происходит крайне своеобразными методами, запугиванием, и были разговоры о том, что кого-то там вообще отравили, кто не хотел там свою комнату продавать, поджоги, много всяких интересных вещей бывает. Нам машину сожгли в свое время перед вот этим вот большим нападением 2012 года. Мы пытались, не мы одни, поскольку человек действовал широко и масштабно в центре Москвы, действительно большое количество зданий. Вот режиссер Дондури, один из пострадавших, тоже был дом на Казихинском переулке, дом в Романовом переулке. Эта фирма его расселила, фирма Константиновского расселила полностью. Но коллективными усилиями большого количества людей удалось сейчас довести хотя бы до возбуждения уголовного дела и до ареста. Вот суд санкционировал его арест, действительно. Все время до этого дела открывались и закрывались, или просто не открывались, в рассмотрении заявлений было отказано. Ну вот, дело о покушении на убийство, понимаете, это, в общем, довольно серьезно, тоже оно до самого последнего времени не расследовалось никаким образом, поэтому нам было небезопасно в этом доме жить. Есть надежда, что сейчас, по крайней мере, если уж уже появилась некая публичность в этом деле, и действительно суд согласился на арест, что тут все-таки дело дойдет хоть до чего-то. Тем не менее, поскольку человек, опять же, действовал давно, сеть у него довольно разветвленная, и у него есть покровители как в структурах московской власти, так и в структурах правоохранительных, в прокуратуре, могу сказать прямо, то будут попытки это дело развалить или свести его к какому-то малозначительному эпизоду, типа там вот подделали один документ, нехорошо получилось. Соответственно, публичность является тут нашим орудием в этом процессе. Если это дело будет достаточно подробно освещено, то у нас есть больше шансов на то, что все-таки мы доживем до справедливого суда.
Но, как говорят источники ТАССа, что слежка велась все-таки более полутора лет, была информация, что якобы у него есть паспорт другого государства, может сбежать за границу, поэтому принято решение задержать. Во время допроса, куда он пришел в качестве свидетеля, причем... Но, с вашей точки зрения, все равно, вот после 10 лет, полтора года слежки, это говорит о том, что в городе, ну, можно сказать, начинается или продолжается какая-то борьба с, там, я не знаю, с криминалом и так далее?
Ну, с моей точки зрения, это говорит о том, что если вы последовательно совершаете насильственные преступления, то когда-нибудь вы нарветесь на людей, которые захотят положить этому конец. К сожалению, это не правоохранительные органы, но это те люди, которые, объединившись, могут воздействовать на правоохранительные органы так, что они уже не в состоянии не обращать внимания на то, что происходит. К сожалению, в течение этих 10 лет безнаказанно эта самая организованная группа действовала в самом центре Москвы, просто вот с видом на Кремль. Ну, понимаете, с точки зрения методов, это, в общем, довольно мелкие бандиты. Нам от этого не легче, но, тем не менее, это нельзя не видеть. Но поскольку места такие, что все эти квадратные метры стоят больших денег, то суммы действительно получаются огромные. Вот так вот, простой подделкой документов и там знакомством с всякими негламурными службами типа Мосжилинспекции, можно вот так вот на полмиллиарда рублей, значит, насобирать себе всяких активов. Тем не менее, дорогие радиослушатели, не пытайтесь убивать людей. Людям это не нравится. Потом, через некоторое время, это имеет последствия. Даже если вам кажется, что это ужасно выгодно и ловко, и вы большой молодец, потом это закончится.
364-ю такую реплику «Сложное капиталистическое общество», получаете удовольствие, как говорится, но это как-то так.
Попадете когда-нибудь в сложное капиталистическое общество, получите много удовольствия.
Екатерина Шульман у нас была в гостях, политолог, доцент Института общественных наук РАН ХИКС. Екатерина Михайловна, спасибо, что пришли.
Спасибо вам.